Заходить в лес Екатерина не решилась. Она уже однажды убедилась, что скоро можно заблудиться. Несмотря на сырость, Катя все же решила еще походить вокруг дома. Когда все вокруг осмотрела, то обнаружила среди кустарника старый инвентарь и орудия для обработки почвы. Она вспомнила своего отца. «Папа!» – вырвалось изнутри. И опять захотелось плакать. Сделав еще несколько шагов, Катя увидела под высоким дубом покосившуюся скамейку. Она села на нее и сразу же заметила, что с этого места свободно просматривалась вся поляна перед домом и даже тропинка, по которой вчера уходила мама. «Здесь я и буду сидеть до ее возвращения», – решила Катя. И, стараясь успокоиться, стала смотреть вдаль, где тропа сливалась с густым лесом. Теплые лучи солнца все больше согревали Екатерину, и птицы так хорошо пели, что она на короткое время забыла о своем несчастье. И вдруг до ее слуха донесся человеческий голос. Катя повернула голову в сторону дома, потому что, как ей показалось, именно оттуда исходил этот голос. И прежде, чем успела еще о чем-то она подумать, этот крик повторился, и она узнала голос матери. «Катенька!» – громко позвала мать. И дочь, моментально вскочив, побежала к дому. Обнявшись, они заплакали от радости. Потом мать с дочкой прошли в дом, достали из чемодана последний резерв продуктов и сытно позавтракали. Гертруда не спешила рассказать дочери все свои приключения, только сказала, что она нашла богатую усадьбу, и хозяева согласны их принять. Но самое удивительное было то, что они, мать и дочь, находились совсем недалеко от усадьбы тех самых хозяев. Это была старинная водяная мельница, которую Гертруда хорошо знала. «А почему мы вчера не пошли туда?» – спросила Катя. «Потому, моя милая, что мы с тобой заблудились. Я не знаю, как так могло случиться, но мы, оказывается, долго кружили по лесу, когда могли его пройти за полтора или два часа. И мы теперь пойдем туда или останемся жить здесь?» «Нет, доченька, здесь мы не можем остаться. Мы будем жить там, на усадьбе старой мельницы». «Мама, а почему ты так долго отсутствовала?» «Это длинная история, Катюша. Когда я вчера от тебя ушла, я с трудом отыскала дорогу. Потом пошла в знакомое мне село. Но там представители власти мне сказали, что не имеют права нас принять, поскольку мы с тобой праволишенные граждане». «А что это такое, мама?» «Это значит, моя милая, что мы не имеем права жить среди людей в селениях». Мать хотела еще что-то объяснить своей маленькой дочке, но не смогла. Она отвернулась, чтобы та не увидела ее слез. Потом, переборов себе душевную боль и обиду за свою невинную дочь, спокойно сказала: «Катюша, когда ты станешь постарше, я тебе все объясню. А теперь нам надо спешить. Я обещала хозяевам, что завтра с утра начну у них работать». «А жить мы тоже там будем?» «Да, милая, мы будем жить в маленьком домике, который когда-то служил хозяевам летней кухней». «Мама, а почему мы должны жить у чужих людей, когда у нас есть дом в своем селе?» «Катюша, моя дорогая, я же тебе обещала, что когда ты повзрослеешь, я тебе все расскажу». Дочка задумчиво смотрела матери в глаза и больше ни о чем не спрашивала. Мать, стараясь сменить тему разговора, сказала: «Да, чуть не забыла. Нашу хозяйку, которой мы будем жить, зовут тетя Берта. но я ее должна называть Берта Петровна, а имя ее супруга, хозяина дома, Николай Васильевич. Но ты можешь их называть просто хозяином и хозяйкой. Им нравится это. Я поняла еще вчера при нашем знакомстве. Вот так эта несчастная женщина с ребенком, надеявшаяся больше на Бога, чем на собственные силы, покинула лесной домик и отправилась обратно к людям. На старинной большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, и жила та самая семья, которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Эти люди прекрасно знали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края. И то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств для проживания тоже сурово каралось властью. «Нам с тобой надо молчать о том, что они у нас живут», сказал своей жене супруг. «Пусть живут, пока эта женщина будет добросовестно трудиться. Возможно, что соседи не скоро узнают об их существовании. Ну а если и узнают, сошлемся на то, что нам с тобой неизвестно их прошлое. А крышу над головой мы им предоставили из-за жалости к ребенку». Так информировал Николай Васильевич свою жену, которая мало что понимала в политике. Гертруда была обязана ежедневно, с раннего утра и до позднего вечера, трудиться на усадебном участке, во дворе, на огороде, в сарае, а если требовалось, то и в доме. Молодые супруги, принявшие эту выгодную для себя работницу, имели только одного ребенка. Гертруда знала многих людей, даже из соседних сел, но эта молодая пара ей была незнакома. Сын хозяев, которого звали Колей, был примерно того же возраста, что и Екатерина. Этому очень обрадовалась Катина мама. Поселили их отдельно, в маленьком домике. Бывшая кухня находилась во дворе, рядом с большим домом. Так было даже лучше, чем жить под одной крышей с хозяевами. Итак, у бесправной Гертруды и ее дочери началась новая жизнь. День за днем живущие на одном дворе люди все яснее изучали друг друга. Гертруда уже с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, которого, возможно, маленьким называли Клаус, поскольку был он немцем по национальности, смеялся над религиозностью Кати. «Видно, ты выросла в лесу», – говорил мальчик Екатерине, когда та упомянула в разговоре Иисуса Христа. «Вы со своей матерью очень отстали от жизни. Запомни, что Бога нет». «А откуда ты это знаешь?» – спросила Катя. «Мне это сказал папа, а мой папа все знает». «А мне папа и мама сказали, что Бог существует, и я этому верю». «Ну и дура, если веришь!» Екатерина не стала дальше спорить с очень разбалованным и упрямым мальчишкой. Она просто оставила его одного и побежала к себе в домик. Там, в одиночестве, она обращалась с молитвами к своему Спасителю. Это она делала всегда, когда бывало очень тяжело на душе. Как хозяева не баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли его и работать. Однажды, в теплый летний день, когда после обильного дождя на огороде было много работы, хозяйка сказала своему сыну: «Коля, иди и поработай рядом с Катькой. И смотри, чтобы прополол не меньше нее. Я после приду и проверю». Екатерина уже привыкла к тому, что была обязана постоянно трудиться. С раннего утра и до позднего вечера ползала бедная девочка вдоль грядок и вырывала пальчиками сорняки. Ее маленькие ручонки стали грубеть, трескаться от земли и сырости. Но это замечала только мама. Иногда матери хотелось, чтобы дочка могла еще поспать в ранние утренние часы. Она ее не будила, а старалась исполнить работу сама. Но если хозяйка это замечала, то устраивала скандал. И вот теперь рядом с Катей был обязан трудиться и Коля. Такое случалось нечасто, потому что непослушный сынок хозяев больше любил заниматься своими делами, чем работать. Правда, иногда, когда ему бывало скучно, он подходил к работающей на огороде Кате и говорил: «Катька, я тебе помогу, только в другой раз и ты мне должна помочь». «Поступай, как хочешь», – безразлично отвечала тогда Катя и добавляла: «Только ты после не говори, что я тебя просила». Эти двое, хоть и были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Скорее, наоборот, они ненавидели друг друга. Екатерина прекрасно знала свое дело. Она работала быстро и так аккуратно, что на грядках, которые она пропалывала, не оставалось ни единой травинки. Этому ее научила мама. И послушная девочка всегда старалась исполнять все ее указания. Теперь, когда Екатерина уже прополола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил: «Катька, я не могу так быстро работать. У меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе».
«Как вместе?»
«А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены».
«Нет, Коля, с этим я не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня».
«Ну и что? А если я болею?»
«Если ты болеешь, то иди к своей маме, а я поработаю одна. Мне все равно нельзя прекращать работу, и мне безразлично, чем ты занимаешься».
«Ну тогда и соглашайся с моим предложением, если тебе все равно безразлично».
«Уходи отсюда, Коля, и не мешай мне. И запомни, что я не собираюсь обманывать твою маму».
«А тебе и не надо ее обманывать. Ты просто молчи, а я ей все объясню. Договорились?»
«Договорились. Только и ты запомни мои слова».
«Ладно, ладно, твое дело молчать».
Катю мало интересовало, о чем собирался говорить Коля, но она хорошо поняла его нечестное намерение. Коля еще недолгое время поползал между грядками моркови, после чего поднялся и покинул огород. Все это происходило в послеобеденное время. Екатерина знала, что вечером хозяйка придет контролировать ее работу, и поэтому со страхом себе представила, как та среагирует, когда увидит, что прополото совсем мало грядок. Екатерина старалась. Как всегда, хотела, чтобы не только хозяйка, но и мама осталась довольна ее работой. К концу дня, когда солнце уже клонилось к закату, к Екатерине подбежал Коля и сказал:
«Катька, я тебе еще немного помогу, но ты не говори моей матери, что я на время отлучался».
«А если она спросит, почему мы мало сделали?»
«Это же не мало! Смотри, сколько мы пропололи!»
«Да, но вчера я одна прополола почти столько же».
«Ну и что, если сегодня меньше? А если у тебя сегодня головная боль?»
«Да, но голова у меня не болит, а значит, я не буду говорить неправду».
«Хм, мама права, ты действительно ненормальная», – ответил Коля и убежал. Через некоторое время пришла хозяйка, и все произошло так,
как Екатерина и думала. «Ну, сколько вы сегодня сделали?»
«Много, мама!» – поспешно отозвался Коля и косо посмотрел на Екатерину.
«Я бы этого не сказала», – произнесла Берта Петровна, недовольно посмотрев на Екатерину.
«Вы, наверное, больше играли, чем работали. Так это или не так?»
Дети молчали. Медленно пересчитав чистые грядки, тетя Берта подошла совсем близко к Екатерине и с недовольным выражением громко сказала:
«Запомни, девочка, я вас с матерью приняла в дом не для того, чтобы баловать бездельем. Здесь надо трудиться. Вы еще далеко не рассчитались за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться на совесть, если хочешь здесь жить вместе с матерью».
Екатерина опустила голову и молчала. По ее щекам медленно катились слезы. Ей было невыносимо обидно, что Коля стоял в стороне и смеялся. Хозяйка еще несколько секунд смотрела на Катю злым взглядом, после чего круто повернулась и ушла. За нею следом побежал и Коля. Со слезами и горькой обидой направилась Катя к маме. Только там, уединившись в маленькой комнатушке, она находила утешение в молитве. Гертруда знала, какое трудное детство досталось ее дочери. Но как сделать, чтобы оно улучшилось?
«Мама, я так старалась! Ни одну травинку не оставила в грядке! И у меня так коленки болят! А наша хозяйка все равно недовольна!»
Дочь плакала, а мать ее утешала: «Доченька, милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши грехи, поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест».
«Да, мамочка, я это знаю, но в чем я провинилась?»
«Ой, Катюша, не надо так говорить. Мы родились в грехах и не понимаем, почему все это с нами происходит. Но ты никогда не сомневайся в справедливости Бога. Если нам трудно на этой земле, то будет очень хорошо на небесах. Там мы будем вместе с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, и там не будет горя и обид.
А папа тоже будет там с нами».
«Конечно, Катюша, ведь он тоже очень любил Иисуса и страдал за веру в Него». На этом тогда прекратился их разговор, потому что матери еще надо было готовить ужин. Прошло 2 месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Гертруда трудилась в сарае, на дворе, на кухне, а ее дочка Катюша, которая с каждым днем становилась старше, тоже была занята самой разной работой. Однажды, когда Екатерина уже почти забыла старые обиды на хозяйку, к ней подбежал Коля и радостно объявил:
«А у меня через 3 дня день рождения!»
«Ну и что?» – спокойно ответила Екатерина.
«А то, что я получу много подарков!»
«А сколько тебе лет?»
8, и мама говорит, что я скоро стану взрослым!»
Екатерина посмотрела косо на него, но ничего не сказала. Отвернувшись, подняла с земли веник и стала подметать. Коле не хотелось уходить. Он был расположен поболтать и спросил:
«Катька, а ты придешь на мой праздник?»
«Не знаю. У меня нет подарка для тебя».
«А ты попроси свою мать, чтобы что-нибудь купила».
«У моей мамы нет денег».
«А что она тебе подарила на твой день рождения?»
«Не знаю. Я уже забыла», — ответила Катя и задумалась. В это время Коля убежал, а она подперев черенком подбородок, углубилась мыслями в прошлое. Екатерина вспомнила, как несколько лет тому назад она получила в подарок очень красивую куклу.
«Тогда с нами еще был папа, и мы были очень счастливы», — продолжала размышлять Катя.
«Катька! Чего ты стоишь? Подметай скорее!» — услышала девочка строгий голос хозяйки, и ее мысли прервались.
Вечером, когда Екатерина сидела со своей мамой за столом, она спросила. «Мама, у Коли день рождения. Мы ему что-нибудь подарим?»
«Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, это очень хорошо».
«А что я ему могу подарить, мама? У нас же ничего нет».
«Ты права, дочка. У нас нет подарков и денег. Но можно что-то сделать своими руками. К примеру, нарисовать картину».
Глаза Кати засияли, и она, достав свои коротенькие цветные карандаши, сразу же приступила к рисованию. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. Один за другим прибывали родственники и друзья Коли. Все смеялись и поздравляли именинника, дарили ему подарки. Только Катя все еще не решалась присоединиться к веселой компании гостей. Она не знала, как вручить Коле картину. То ли завернуть ее в бумагу, то ли оставить открытой, как есть. Картина была нарисована на бумаге и наклеена на картон. Когда уже все дети были в сборе, и Коля рассматривал полученные подарки, к нему несмело подошла Катя и, протянув ему картину, сказала:
«Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя».
Любопытные гости их сразу окружили. Одни смотрели на нарисованную детской рукой картину, другие на девочку, не похожую на других.
«А что здесь нарисовано?» – спросил Коля.
«Это два ангела, охраняющие мальчика», – объяснила Екатерина. «А мальчик – это ты. Видишь, я нарисовала его в такой же одежде, какую ты носишь».
«Какие еще ангелы? Что это такое?» – громко спросил Коля и побежал к своей матери на кухню. «Мама, смотри, что Катька мне подарила! Только не знаю, почему у этих девчонок крылья. Катька их называет ангелами».
Мать мельком взглянула на картину, заметила, что она всего-навсего нарисована ребенком, и сразу сказала: «Сынок, отдай мне эту картину и иди играть. А Катьке скажи, что ангелов на свете нет, и не надо говорить чушь». Коля не успел что-либо сказать, как на пороге показалась Екатерина. Девочке хотелось узнать, как оценит ее подарок Берта Петровна. Но в этот самый момент произошло самое горькое. Берта Петровна, Колина мать, которая стояла спиной к Екатерине, взяла в руки картину и, разорвав ее на две части, бросила в угол.
«Мама, это же мой подарок!» – воскликнул Коля
и, оглянувшись, увидел Екатерину.
«Это не подарок, а прямое издевательство над нашей семьей!» – громко воскликнула хозяйка дома. «Наш отец занимает высокую должность, уважаемый в обществе человек, а эта нищенка нам дарит ангелов!»
Сказав это, Берта Петровна обернулась и тоже заметила за своей спиной Екатерину. Та стояла рядом, грустно опустив глаза. По ее щекам катились слезы. Никто не проронил больше ни единого слова. Злая, бессердечная хозяйка растерялась. Возможно, что ее сердце все же дрогнуло, увидев несчастную девочку. Но дело было сделано, и Берта Петровна не намеревалась извиняться. Это было не в ее характере. Гости всего этого не заметили. Праздник продолжался. Только обиженная Екатерина не знала, как себя вести и что делать дальше.
Она прикрыла лицо руками и выбежала через зал из дома. Когда Катя опять оказалась в своей комнатке, она бросилась на кровать и так рыдала, что не смогла вымолвить и слова. Мать моментально подошла к ней, нежно погладила по голове и, присев на краешек кровати, спросила: «Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Дочь только кивнула головой и продолжала плакать. Все ее худенькое тело дрожало, и матери казалось, что она чувствовала каждую косточку, проводя рукой по спине дочери. «Кто тебя обидел, милая? Наверное, Коля, да?» «Нет», — едва выдавила из себя Екатерина. «Успокойся, доченька, не надо так плакать. Ведь я рядом с тобой, а значит, всегда заступлюсь за тебя. Ну скажи, кто тебя так обидел? Или побили?»
«Нет, мама, меня никто не бил», — ответила Екатерина.
Потом, немного успокоившись, она поднялась и все подробно рассказала матери.